Говорит Радио Свобода в Москве, 14:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В дагестанском городе Хасавюрт в результате спецоперации убиты 5 боевиков, среди них арабский наемник Абу Хаф, считавшийся представителем группировки Аль-Каида на Северном Кавказе. Сегодня утром спецподразделения ФСБ блокировали частный жилой дом, где укрылись боевики. В перестрелке легкие ранения получил один из участников операции. С сегодняшнего утра вступило в силу израильско-палестинское перемирие. О соглашении было объявлено после телефонного разговора между премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом в субботу вечером. Начинается визит в Чечню делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Во главе делегации председатель подкомиссии ПАСЕ по проведению круглого стола по Чечне Андреас Гросс. Представители ПАСЕ встретятся с руководством республики, сотрудниками правоохранительных органов и общественных организаций. Полиция и спецслужбы Великобритании пытаются установить обстоятельства гибели Александра Литвиненко, бывшего подполковника ФСБ, скончавшегося в лондонской больнице в ночь на пятницу. Отслеживаются передвижения и контакты Литвиненко 3 недели назад, когда он был отравлен. Правительство Ливана постановило создать международный трибунал для суда над подозреваемыми в убийстве экс-премьера страны Рафика Харири в прошлом году. Бывший чилийский диктатор Аугусто Пиночет впервые взял на себя политическую ответственность за все, что происходило в период его 17-летнего правления. В своем заявлении Пиночет утверждает, что переворот 1973 года, в результате которого он пришел к власти, был оправдан и служил интересам Чили. В Литве задержан гражданин Белоруссии, подозреваемый в шпионаже против Польши. Генпрокурор Литвы сообщил в эфире национального телевидения, что задержание было произведено в ходе совместной операции польских и литовских спецслужб.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам в эфире воскресная программа «Радио Свобода». Наш гость Гавриил Попов, президент Международного университета и Вольного экономического общества. Он отвечает на вопросы журналистов Эдуарда Гедаша и Владимира Долина. Ведет передачу Михаил Соколов. И вопрос Владимира Долина, пожалуйста.
Все-таки к рынкам и азербайджанцам на рынках. Но мы ведь понимаем, что сколько бы денег не уходило на коррупционную составляющую цен, цен все равно не опустится, потому что по этим ценам покупают. Это цена спроса. Может быть, проблема все-таки не только в коррупции, но и в том, что у значительной части населения просто не хватает денег. Просто вот вопиющее неравенство такое. Недоступен этот рынок. И олицетворением этого рынка являются, неважно кто, азербайджанцы, грузины, да даже вполне православное население и средние полосы России вот собираются там по президентскому указу отдать им торговые места. Вот, но все равно ведь цены от этого ниже не станут. И люди не будут довольны.
Я думаю, что, конечно, здесь существует один важный аспект, о котором вы говорите. Это аспект, связанный с доступностью или недоступностью рынка, или бути, или правильно опять вы говорите, бутика в ГУМе или где-то еще. Это совершенно одинаковая реакция. Что там, хожу, смотрю, купить не могу. Я думаю, что здесь вся вина целиком лежит на всю нашу власть. Вместо того, чтобы сказать людям, ты должен заработать, и скажи, что тебе мешает заработать, перечисли, я освобожу тебя от всех этих препятствий, хочешь, возьми землю, хочешь, возьми первый этаж, открывай здесь мастерскую, работай, делай и все прочее, этого ничего не делается. Как огня власть боится появления людей, которые будут от нее не зависеть, жить своими деньгами и, соответственно, быть независимыми. Во всех странах мира сфера обслуживания, как вы знаете, занимает 70%. Значит, люди там находят себе занятия и спокойно там зарабатывают деньги и так далее, и так далее. У нас все это делается, с одной стороны, вы правы, что он не может купить. Но почему он не может купить? А он не может купить, потому что его не допускают к тем видам деятельности, где можно действительно заработать. Его хотят оставить возле государственной кассы на государственной зарплате. Вот здесь, пожалуйста.
Скажите, но не обязательно заниматься собственным делом. Пролетарий, рабочий на заводе тоже имеет право на достойную зарплату. В связи с этим у меня такой вопрос. Почему не приживается в стране с огромными социал-демократическими традициями, да? И почему профсоюзы у нас практически не занимаются защитой интересов трудящихся?
Конечно, этот же вопрос я себе задаю все время. Я социал-демократ, и меня интересует, почему социал-демократический традиции.
Я именно поэтому задаю вам этот вопрос.
И поэтому первое, что я для себя делаю вывод такой, что социал-демократы – это не партия революции. Вот тот, кто зовет на улицу бить стекла и так далее, и так далее, в данном населении имеет гораздо больше корней, чем социал-демократы. Социал-демократия предполагает хотя бы определенный уровень благосостояние человека, когда его борьба начинается в рамках существующей системы за улучшение своих конкретных позиций. У нас люди не дошли до этого уровня, когда он начинает уже думать, что ему нужно сделать. Он живет на другом уровне. Он в целом видит неприемлемый для себя мир, и на этот мир он может обрушиться, бить стекла, ломать. А вот добиваться, чтобы там улучшили, чтобы, грубо говоря, так, вместо того, чтобы заниматься там, чтобы на улице проложили тротуар, чтобы не лезть по колено в грязи вдоль дома, он начинает перегораживать эту улицу баррикадами, где вообще ничего нельзя сделать. Это первый факт. Второй фактор – это уже в самих социал-демократах. Я неоднократно пытался убедить своих товарищей о том, что надо выдвинуть свою программу. Надо сказать, что помимо номенклатурного пути реформ, помимо либерального пути реформ, есть народно-демократический путь реформ. Этот путь реформ надо сформулировать, выдвинуть и поставить. Я не могу, как социал-демократ, протестовать против развала Советского Союза. Это назревшее. Но как социал-демократ я должен требовать, что те люди, которые подписывали Беловежские соглашения, были обязаны записать пункт, что каждый гражданин страны имеет право получить столько гражданств, сколько было в стране республик, и получить сразу несколько паспортов, и в любую республику свободно ездить. Это была бы нормальная народная реакция на бедствие, которое обрушилось нас. Я опять-таки не могу говорить о том, что вклады ваши там обесцениваются и так далее, но я должен сказать другое. У меня есть миллионы гектаров земли, я могу сказать, что каждый, кто имеет в советское время 10 тысяч рублей вкладов, может получить 10 соток земли, заниматься этой землей, и мне никто не нужен. Это я могу сделать спокойно. Я не буду перечислять. Я пока в Москве был мэр, я попытался делать. Вопреки российским законам я принял решение о бесплатной приватизации квартир, а в России был закон о том, что платить за приватизацию квартир. Я принял закон об этом бесплатном проезде и так далее. Приняли законы по тому, что выйти из кризиса детских садов, и вот теперь я на днях читаю, что кризис детских садов в Москве снова стал актуален. И я не могу понять, то есть я могу понять, что произошло и кто это сделал, но я хочу сказать, что вот социал-демократы должны выдвинуть эту программу по всем пунктам, как сделать и что сделать и так далее. Социал-демократы не могли противиться приватизации, но они должны были сказать, что приватизация отраслей, которые связаны с природной рентой, недопустима. Приватизация отраслей, в которых монополия, неприемлема, потому что если монополия государства заменяется монополией частной, то ситуация ухудшается. Это известно по всем мировым экономическим теориям. Государство лучше монополист, чем частный монополист. У него больше социального контроля над ним, который происходит. Поэтому я повторю вот это вот второе. И последнее, что хочу сказать, ну, проблемы нет. И личная сторона тоже имеет дело, к сожалению, среди социал-демократического движения. Старые лидеры ушли, а молодых ребят, которые бы должны были сейчас взять все в свои руки и делать, нету. Они очень много играют в игры с властью. А им надо было бы играть, заниматься с народом, чтобы народ видел в них своих людей, которым он доверяет.
Эдуард Геннадьевич, пожалуйста.
Гаврил Харитонович, мне кажется, что с политической точки зрения мне более-менее понятна ситуация здесь, а с экономической точки зрения у меня совсем непонятно. Потому что есть страны, где, например, принимается решение, что какая-то отрасль надо национализировать. Здесь, в принципе, такого не было, но все равно растет роль государства. И растет, не совсем ясно, почему иногда здесь, иногда там, куда действительно двигается экономика в России.
Мне как раз наоборот все ясно. Mm-hmm. Что делает, национализируется в любой современной постиндустриальной стране? Во-первых, отрасли, которые общество обязано держать под контролем. Ну, например, атомная промышленность или что-то еще. Во-вторых, отрасли, которые без государства существовать не могут. Например, транспорт. И дальше отрасли, которые являются убыточными, чтобы их поднять, Надо государству вмешаться, поднять, а потом приватизировать. У нас что приватизируют? У нас приватизируют самые доходные отрасли, которые вовсе не требовали участия.
Но теперь их выкупают обратно.
Обратно государство, как только их поставили на ноги. Ну, пример ЮКОСа в этом отношении классический пример.
Но Сибнефть тоже купили.
Отрасль, которая приносила убытки, которая мне когда-то Василий Савельевич Шахновский рассказывал, сколько было долгов перед рабочими, перед местными органами. Как только они со всеми долгами расплатились, навели порядок, вложили средства в геологоразведку, поставили все на ноги, сразу появились желающие в государственном аппарате взять. Наш государственный аппарат занимается, я привожу пример, может он не совсем, представьте себе булку с изюмом. Он как ребенок выковыривает изюминки из этой булки, а что потом с булкой его не очень интересует. Вот все, что происходит с российской экономикой.
А как же с природной рентой?
А природную ренту вообще нельзя никому отдавать. Это наше национальное богатство, и не только наше. Это наших детей, наших внуков. Мы сейчас создаем ситуацию, при которой наши внуки нечем будет жить им. Потому что мы сейчас, как плохие совершенно хозяева, все это делаем. Природная рента должна быть вообще изъята из рук исполнительной власти. И даже не законодательные собрания, не должны, которых сейчас выбрали на 4 года, не должны иметь права этим заниматься. Такие вещи надо решать только на народных референдумах. А в принципе, это должно быть табу. Просто табу для всех государственных властей. Не только для нынешних избранных, но и следующих, и следующих. Это народное достояние. Это то, чем мы же не можем. Так мы можем и воздух, и еще все остальное пустить в дело. Правда, помните, у Беляева было замечательное произведение «Продавец воздуха», по-моему, так оно называлось. Так что можно добраться куда угодно, если разрешить в этой области бюрократии эксперименты проводить.
Ну вот бюрократия-то говорит, что вот стабилизационный фонд мы сделали, ни копейки, ни цента оттуда никому не дадим.
Значит, стабилизационный фонд, я задаю несколько вопросов сразу. Вопрос номер один. Сколько сейчас выделили денег из ТАП-фонда на национальные программы? Вы все помните эту цифру. Если перевести в доллары, это 5-6 миллиардов долларов. Сколько стабилизационный фонд?
50.
50 миллиардов. Значит, о чем идет речь? Ну, в некоторых кругах это называется откат. Значит, это тот откат, который захвативший стабилизационный фонд группировка хочет дать народу с утра до вечера.
На выборы.
С утра до вечера нам бомбят этими самыми нациями, чтобы мы забыли о 50 миллиардах, слушая о том, как расходуются 5 миллиардов. А потом ведь мы же ведь не знаем, под какие проценты вложен стабилизационный фонд и куда идут эти проценты. Куда делись проценты со стабилизационного фонда? Мы ведь знаем, что сколько процентов можно получать на вклад. Куда эти деньги идут? Кто-нибудь за них когда-то отчитывался? И последнее. Если стабилизационный фонд получен за счет экспорта природных ресурсов, то опять возникает вопрос о том, что есть целые участки. Должен быть особый механизм расходования таких денег и особый механизм потом контроля за всем этим. Это не дело текущих депутатов распоряжаться такими вещами. И не дело текущих исполнительных руководителей заниматься такими вещами. Ну, и можно дать какую-то часть на какие-то... А так это дело общенародное. Здесь надо специальные решения. Завтра цены упадут. Мы же все помним, что произошло. Горбачев упал не потому, что интеллигенция вышла на улицы. Горбачев упал, потому что третий год цены на нефть и газ были на таком уровне, что он не мог платить ни своей бюрократии, ни коммунистам за рубежом, никому. У него пустые карманы у него были.
Так и с Ельциным так же было.
У Ельцина та же самая кризисная ситуация. Если сейчас в мире, а я думаю, что демократы в США предпримут усилия в этом направлении, потому что у них программа, если они подготовят США к выходу из таких потребностей в нефти, которые есть, вы же знаете, сейчас там уже цены начали лететь в другую сторону, то завтра мы останемся без ничего. И никаких стабилизационных фондов, ничего не будет. Если это произойдет, это будет не только конец нынешней группировки бюрократии, это черт с ней тут, но это будет беда и для всей страны, для народа будет беда. Вот к этому мы не готовы. Мы не готовы к варианту, когда вдруг, внезапно, миру не нужны будут эти наши нефть и газ.
Я напомню слушателям Радио Свобода, Гавриил Попов, президент Международного университета и вольно-экономического общества, отвечает на вопросы журналистов Эдуарда Гедыша и Владимира Долина, ведет передачу Михаил Соколов. Гавриил Харитонович, вот у меня цитата тут из вашей книжки подвернулась. «Если есть твердая рука начальства, то номенклатура и возглавляемая ей бюрократия представляют грозную организованную организующую силу. А сегодня путинская бюрократия – это сила или нет?»
Ну, я бы посоветовал провести социологическое обследование. Возьмите среднего районного и городского бюрократа. Фактически, сколько он имеет денег, сколько он денег получает от вышестоящей организации. Выяснится, что в этом отношении он от нее... Значит, для чего она ему нужна? Она ему нужна только же дать ему право получать вот эти вот все левые доходы. И
крыша.
Так далее. Как вы видите, потребность здесь очень узкая. И профиль у вышестоящей организации очень узкий. Вы правильно сказали, крыша или что-то в этом роде, так сказать, кран там вот, и так далее, и так далее. С этой точки зрения мне очевидно, что нынешняя власть, организующей силой бюрократии, самой бюрократии, все еще быть не может. Она отчаянно пытается ею стать нужной. Но пока она к этому не готова. Это очень сложный комплекс, чтобы стать вождем бюрократии. Это нужна идеология, это нужна воспитательная работа, нужны механизмы жесткого контроля, включая право расстреливать, и много-много другое, чего сейчас власть не имеет, и, соответственно, она не может навести порядок в рядах бюрократии.
Так это хорошо, наверное, значит, есть шанс другого пути пока?
Я думаю, что... Это не только хорошо, это действительно серьезный шанс для других вариантов развития. Но я думаю, что здесь шанс не в нас, к сожалению. Скорее, здесь шанс лежит в бунте самой бюрократии. Если только власть начнет переходить какие-то грани в отношении контроля за нижестоящей бюрократией, то, я думаю, в этом случае будет как раз бунт.
Вы имеете в виду вот эти попытки борьбы с коррупцией?
Да,
свежие?
Да, да. Можно что угодно делать, но если ваш министр или губернатор или что-то еще получает какую-то смехотворную зарплату, распоряжаясь миллиардами, то представить себе, что он может жить по каким-то другим правилам, несерьезно просто. Когда-то Петр I сломал кормление в России, но чем он сломал? Он сломал двумя совершенно разными методами. С одной стороны, он дал настоящие зарплаты. Офицер Петровской гвардии получал сумму, которая несопоставима была ни с каким кормлением. А во-вторых, он сломал системами наказаний. Беспощадных, жестоких и так далее. И так далее.
Эдуард, пожалуйста.
У меня есть вопрос по поводу коррупции. Недавно я читал интервью Егора Гайдара, где он выразил такое мнение, что бороться с коррупцией сверх практически невозможно, потому что она появляется выше. Как статистики показывают, что в России очень высокий уровень коррупции? С вашей точки зрения, что можно делать, чтобы бороться с этой?
Это вопрос, к сожалению, исключительно сложен. Дело в том, что постиндустриальный строй, в отличие от капитализма, предполагает значительный государственный сектор. Соответственно, он предполагает значительную бюрократию в этом государственном секторе. Далее, постиндустриальный строй предполагает довольно значительную бюрократию на самых различных уровнях, муниципальной и так далее, и так далее. И в этих условиях возникает гигантская диспропорция между тем, что люди зарабатывают, позиции, которые они занимают, и теми суммами, которые они распоряжаются. Но эта же болезнь возникает даже в частных компаниях, потому что вы же видите, что сейчас творится, Enron там, все прочее. Лидеры частных компаний, получая гигантские зарплаты, сотни тысяч долларов, тем не менее не удерживаются, чтобы не влезть в дележ миллиардов, которые в этой компании крутятся. Значит, мы имеем дело с одной из серьезнейших болезней строя, в которой мы сейчас вступаем, в котором будем жить и так далее. Поэтому здесь необходим очень серьезный и очень большой комплекс мер в самых различных областях. Когда-то я, вы помните, сколько здесь в Москве было шума, когда я сказал, что чиновников надо каким-то образом стимулировать в зависимости от итогов, которые они получат. Стали кричать о взятках, все прочее, прочее. Их не стимулируют, они сами берут гораздо больше, чем можно было делать, если бы реализовывали ту схему, которую я предположил. Поэтому я думаю, что здесь нужно разделять сферы. Надо выделить сферу полиции, например, милиции. Милиции надо платить гигантские зарплаты, как в США делают. Когда любой полицейский в Америке за свою зарплату держится так, что он у вас никогда не возьмет деньги за парковку автомашины или что-то еще, потому что это исключенный случай, просто невозможно. Далее надо выделить какие-то сферы, где наоборот, чиновник должен получать долю в результатах, которые будут достигнуты, чтобы он был заинтересован и прочее. Надо создавать системы открытости, создавать системы контроля. Здесь ничего не сделаешь кавалерийским наскоком и примитивными мерами. Мы имеем дело с серьезнейшим признаком нового общества, его структурообразующей характеристикой. И, соответственно, требуется очень большой комплекс мер по самым различным сферам. Вплоть до того, что воспитывать детей так, чтобы ребенку было стыдно указывать на богатство своих родителей, потому что это он знает, что он не сможет объяснить, откуда у них это богатство. Вы ехали когда-нибудь по Москве, подъедьте к любому отделению милиции. Что вы там увидите? Вы там увидите десятки самых лучших иностранных марок. Кто в милиции приблизительно получает деньги, чтобы иметь возможность купить нашу машину, я не говорю иностранную марку?
А вот президент сказал, что декларирование доходов правоохранителей, судей, членов их семей ввести немедленно.
Они дадут декларацию, а дальше что? Вы подойдете, он вам достанет доверенность от товарища, что он ему дал доверенность на пользование Мерседеса.
Владимир Дорин.
Гаврил Харитонович, вот Эдуарда не даст мне соврать, коррупция в той или иной мере есть везде. И полагаю, что бюрократы в Португалии в большинстве стран не самая обеспеченная часть населения. Да, обеспеченная старость, правда, государственная пенсия, в отличие от нашей, существенная пенсия. Да, квалификация позволяет занимать после ухода на пенсию или после ухода в отставку какие-то посты в частных компаниях. Это есть. Но есть и другое. Есть пресса, которая следит за тем, чтобы чиновник не положил себе то, что ему не положено. Есть общественная реакция. На всех уровнях, от муниципалитета до законодательного органа, у нас уже и прессы, в общем-то, нету. А даже если, ну вот недавний скандал с повторным ограблением вице-спикера Думы.
Первого
вице-спикера Думы.
Госпожа Слизки, точнее.
И ни у кого не возникает вопроса, а откуда дровишки? Сколько этих самых дровишек? Нет этих вопросов. А если есть они в каких-то газетах, ну, все равно... Нет ни реакции в самой Думе, нет общественной реакции, прокуроры не интересуются.
В общем, откуда люди эти... смирились с тем, что есть, и похоже надолго. Что с этим делать, говорил Харитонович?
Ну, во-первых, все-таки надо сказать спасибо тем газетам, которые все это публикуют. Вот газета «Комсомольская правда» опубликовала интервью с Лиски, и мы узнали, кто ей дарил эти подарки. Дорогие, оказывается, наша православная церковь тоже отличилась в этом отношении. И администрации ей дарили. Других способов подарить книгу или картину нет. Обязательно надо что-то золотое дарить. Вот наши священники, видимо, по себе судят в этом отношении. Теперь в отношении нужна пресса, нужна публичность, нужна открытость. Если не будет настоящей четвертой власти, то постиндустриальный строй существовать не может. Постиндустриальный строй — это не строй трех властей, как был раньше буржуазный строй. Это строй четырех властей, и эта четвертая власть должна быть самостоятельной полностью. Я глубоко убежден, что все электронные средства информации должны быть полностью независимыми и от государства, и от частных компаний, и от рекламы, и от всего. Надо, чтобы мы все платили налог информационный, а на этот информационный налог должны существовать эти средства. А мы все должны избирать журналистов, как мы избираем судей, как мы избираем депутатов.
Судьи уже не избирают.
Судьи уже не избирают. Ну, в общем, короче говоря, я бы мог здесь и сказать свои соображения, но проблема в другом. Проблема в том, что мы смирились. Вот это вот отношение самое главное. Смирились мы по одной единственной причине, Михаил, если я думаю. Очень многие люди после долгих лет безысходного голодания вдруг получили какую-то возможность улучшить свое положение. Им, грубо говоря, не до слизки ее бриллиантов и золота. Им очень важно решить какие-то свои сегодняшние проблемы и так далее, и так далее. Этот период долго не продлится, потому что люди, с одной стороны, быстро выйдут на свои пределы, а с другой стороны, они начнут думать и размышлять. Поэтому я думаю, ситуация изменится.
Но да тем... что с Лиска? С ДЭЗом воевать не хотят.
С ДЭЗом правильно. С ДЭЗом воевать, с гаишником воевать не хотят. С, и со мной всем остальным.
Говорил Харитонович, нынешняя власть, она заблокировала ведь и политические изменения. Вот изменена избирательная система, так сказать, отсутствуют практически возможности нормальной политической деятельности. Если вы выступаете как оппозиционный политик, хоть я подозреваю в некотором смысле на пенсии, что делать оппозиционным политикам, которые не на пенсии?
Во-первых, управляемая демократия завершила свой круг. В том смысле, что теперь выборы уже не нужны. 12 человек избирательной комиссии могут собраться, избрать губернатора, избрать президента, кого угодно.
Если он сам придет и проголосует за себя.
И эти голосования будет достаточно, чтобы решить все вопросы, значит. Поэтому думаю, что надо искать механизмы нетрадиционной демократии. Я думаю, популистская демократия, которую мы внедрили, а потом довели до абсурда, она себя исчерпала. Она исчерпала не только у нас. Когда в США на выборы приходит 40% населения, это считается нормальным и счастьем, когда победитель на 2000 человек превосходит кого-то, какая это власть народа? Он победил 2000 человек при миллионах голосующих. Эта демократия уже полностью, это даже римская демократия не доходила до таких характеристик, когда плебс там выживал на улицах, точнее на стадионах, если правильно сказать. Поэтому мне представляется, что здесь нам надо думать о совершенно другой политической системе. В этой системе мы ничего уже добиться не можем. Ведущий класс общества – интеллигенция. Она главная производительная сила общества. Она должна быть главной силой. Нельзя обойтись без бюрократов, нужные бюрократы. Нельзя обойтись без частных хозяев, нужные частные хозяева. Но ведущая сила в обществе постиндустриальной интеллигенции. Об этом написал еще Плеханов в своем завещании. Вот в декабре мы будем 150 лет отмечать со дня его рождения. Значит, надо интеллигенции обеспечить возможность быть ведущей силой. Как обеспечить? Вы знаете, Горбачевский первый съезд, в котором одну треть мест заранее отдали интеллигентам, и осуществил основные преобразования, которые привели к краху коммунистической системы. Не будет и одной трети мест в этом Горбачевском съезде у интеллигенции, мы бы имели русский парламент, который забаррикадировался бы и защищал свои привилегии от другой части бюрократии, которые там есть. Но это просто одна из моделей. Я сейчас очень много, естественно, на эти темы думаю. Я думаю, что или надо выделить квоты, как было когда-то в Российской Думе, заранее выделить вот эти квоты для интеллигенции, или надо пойти по другой системе. Она сейчас, я в нескольких книгах на Западе уже читал, там обсуждается активно. Или надо иметь систему, при которой интеллигент с средним образованием имеет не один голос, а пять голосов, интеллигент с высшим образованием имеет 10 голосов. То есть заранее дается преимущество людям, которые обладают знаниями, чтобы обеспечить их превалирование во всех системах власти, государства и так далее. Я думаю, что здесь, Михаил, никакой оппозиции в рамках нынешней системы перспективы оппозиции не имеет. Надо бороться за другую систему. Вообще.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» в программе «Лицом к лицу» был Гавриил Попов, президент Международного университета и Вольного экономического общества. Он ответил на вопросы журналистов Эдуарда Гедыша, газета «Дэна Тишас» и Владимира Долина, радиостанция «Сити-ФМ». Вел передачу Михаил Соколов, координатор программы Карен Агамиров. Всего вам доброго.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем программа «Формула кино». Алые маки киргизфильма. Чем живет когда-то успешная кинофабрика?
Во второй половине часа журнал «Вокруг света» в гостях у передачи «Читаем журналы».
«Шекспир в Голливуде» и «Пирожки с капустой». Это тема программы «Город Большого Яблока» в конце часа.
Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745 и 15215.